13 лет была согнута болезнью женщина, но не переставала ходить в синагогу, чтобы поучаться Слову Божию, чтобы молиться. Вряд ли она уже молилась об исцелении от своего недуга. Вот в один из таких субботних дней, которые Господь неукоснительно проводил в доме молитвы, либо в Иерусалимском храме, либо в прилучившейся рядом на пути следования синагоги. И подзывает к себе эту скорченную, говорит, ты от недуга своего. В любом случае, говорит, прощаются тебе грехи твои. И она тут же разгибается, как же выписывает один проповедник. Вся синагога наполнилась треском костей разгибающихся. Иногда там пальчик человека чик, щелкнет, да? На комнату. А представьте себе ее позвоночник, 18 лет, уже такой сгорбленный, она не могла голову вверх поднять, тут он разгибается. Конечно, явное чудо, она стала славословить Бога. И всякая болезнь есть посещение Божие. Теоретически люди это, приходящие в храм, в общем-то, понимают. Но на практике, конечно, принять болезнь, несчастье, скорбь, как посещение Божие, человеку бывает трудно. Ему трудно с детства. Например, подавляющему большинству детей трудно ходить в школу. Может быть, в первом классе они по наивности еще идут. Скорее, не то, больше из-за бантиков, букетов там, все прочее. А потом они, конечно, начинают всячески избегать этого заведения. Особенно, если какое-нибудь дополнительное образование, музыкальная школа, в подавляющем большинстве чудеса просто проявляют. Просто чудеса. Как увильнуть занятия. У меня собственные дети столько перлов выдают, что я, это можно полчаса перечислять, всевозможные ухитрения. Как они, так сказать, избегают. Ну, это понятно. Человеку не хочется трудиться, не хочется напрягать мозги. Какой-нибудь там мячик гонять по улице гораздо проще. А тем более впяриться в какой-нибудь там, телефон или игрульку. И поэтому взрослым необходимо и приходится где-то... в общем-то, вразумлениями, разговорами, где-то дисциплиной, даже вполне обоснованными репрессиями педагогическими, подвигать детишек, чтобы они учились. Чтобы вот они этот думательный аппарат напрягали. Это известно, что наши мозги задействованы что-то там на 5%, по-моему. А я думаю, что у многих и того меньше. Вот и поэтому надо немножко хотя бы их шевелить. И вот и Господу приходится делать то же самое с человеком. В духовном смысле. Совершенно идентичная задача. Он, конечно, вырос этот человек, школу закончил. Может, еще чему-то научился. Но в духовном смысле остался таким же лентяем. А у Бога на человека свои планы. Вот ему, этому человеку, хочется куда-то поехать, отдохнуть, что-то построить. А Богу это совершенно неинтересно. Ему интересно, каким ты будешь человеком к моменту своей смерти. Он тебя, Бог, готовит к вечности. Ты-то живешь здесь, мы все живем здесь. Кого-то никогда не умрем. Мы не готовимся к вечности. А Бог думает... Бог сам живет в вечности, Он ее сотворил, Он в ней пребывает, и как заботливый Отец нас готовит к этому состоянию. Поэтому приходится нам терпеть скорби, болезни и так далее. Сколько же надо терпеть? А вот тут Господь пришел к этой, в эту синагогу именно вот 18 лет. Ну, чуть бы пораньше, да? Как и многие говорят, ну сколько же можно терпеть? А ответить можно так, сколько надо, столько и надо терпеть. А вот этой рабе Божьей понадобилось 18 лет, чтобы в душе ее изменилось что-то очень важное. И Господь увидел, что ей болеть уже незачем, что то, из-за чего она болела, от нее ушло. Ну, говорит, отпущаются тебе грехи твои, отпускаешься ты от недуга твоего. Что значит прощаются грехи? Для подавляющего большинства людей это звучит вполне юридически. Вот у нее был некий грех, он на ней висел, а Господь снял грех, и он больше на ней не висит. Но на самом деле все гораздо сложнее и проще. У человека была страсть, был грех. В чем мы не знаем, здесь не, совершенно не указано даже и намеком, какая у нее была страсть. Может, она всех осуждала с самого детства. Может, она была сплетница. Может, она была недоверчива, подозрительна. Может, она была склонна к жесточайшему унынию. А может, в ее молодом возрасте раскрылись зачатки блудницы, и она стала уже совращать ближних. Вот Господь сказал ее, сказано, связал сатана. Но сатана ничего не делает по своему произволению. Господь попустил сатане. Тот в надежде, что сейчас все, моя будет добыча. Но он ошибся. 18 лет была связана, а когда Господь увидел, что ушла эта страсть, нет больше в ней греха, нет этого страдания, он ее развязывает. То есть прощение греха – это не называние его на исповеди, не перестаю повторять. Прощение греха происходит, когда мы прекращаем грешить. Много раз приводил самый примитивный пример. Можно 10 раз подряд сказать, 100 раз подряд сказать, там, курю, или там матом ругаюсь. Но когда наступит грех? Когда он бросит курить? Когда перестанет матом ругаться? Можете продолжить этот вот перечень грехов. Тогда наступает прощение. Не когда 150 раз будет повторять долдонить, долдонить. Это чисто педагогика. Это помогает оставить грех. Безусловно, это полезно. Но сам грех, сама страсть уходит, когда мы с ней расстаемся. И то, конечно, не сразу. Человек матом перестанет ругаться на слова, а еще сколько он будет ругаться в мыслях. И как бы это приучиться надо на каждое матерное слово молитву Иисуса вычитать, чтобы сразу тут же покрывать этот грех. Еще многие годы выйдут. Так вот тут и глядишь, 18 лет и наберется на каждую страстишку. И, конечно, поведение старейшины, начальника синагоги, является полной противоположностью произошедшему чуду. Вот это сообменное тут же начинает словословить Бога. Ну тут же. Понятное дело, но это кажется естественным, но это тоже определенное состояние души. Потому что 38 лет лежавший в купели Вифездар получил исцеление. Он не начал словословить Бога. Он тут же пошел и сдал своего исцелителя Господа. Это вот он меня исцелил. Вы его искали? Он меня исцелил. То есть это вообще не обязательно. Человек получил исцеление, сразу начинает Бога хвалить. Да это лекарства помогли. Да это вообще я сам. Да он врач такой попался, хороший. Вообще уникальный там, хирург и так далее. Да это мне так повезло. А она начала словословить Бога. Значит, эти годы страданий, конечно, прошли для нее совершенно не зря. А начальник синагоги. Он как будто ничего не видит. Он как будто вот та ложа, которая вот накрыта здесь, как в старину бывало, специальные такие, забыл, как называются, шоры, чтобы она вперед только смотрела. Вот этот начальник синагоги, 6 дней, в которые можно приходить, вот делайте, день 7 Господу Богу твоему. Все верно, никаких претензий. Дословно, идеально, точно сказал заповедь закона Божия. Но закон не мог выпрямить женщину. А Христос выпрямил. И, конечно, люди, мы много раз говорили, постоянно мучаются вот этим соотношением закона и благодати. А что мне делать? Какую мне молитву прочитать? А что мне еще почитать? А вот какую, а вот эта молитва сильная? Сколько раз можно говорить, что настоящая молитва только с болью, только когда сердце рвется напополам, на части, ради того ты молишься. А человек даже в среду, в пятницу не может отказаться от мяса. Он говорит, а я молюсь. Да как же ты молишься? Сказано, этот бес изгоняется в молитву и постом. Вот идет Рождественский пост, постимся. А человек не может кнопку выключить, сериал досматривает. Да он начался, да поста, ему надо досмотреть. Вот так он постится. Вот так он молится, этот человек. И все спрашивают, какую надо еще почитать. Этот закон постоянно, как бы, казалось бы, противоположность благодати. Но это неотъемлемое единство. Ведь Господь пришел к роду еврейскому. Он не пришел в Вавилон, он не пришел в Персию, он не пришел к разумным таким грекам или прямо сразу к императору Римской империи. Там язычники, они были без закона Божия. Там вообще не о чем было говорить. Поэтому закон необходим, нам с вами необходим. Ну, такой каркасик, выстроить некую такую вот систему. Но действует благодать. Как некоторые, ну сколько я могу мучиться, вот уже там ухаживаю 5 лет там за своей мамой, там все, она все там говно в стенки мажет и так далее, никакой благодарности. Сколько надо, сколько Богу, вот видит он твое состояние души, вот он знает, сколько надо тебе. А почему сестра не помогает, а вот брат, ну так вот Господь вот, так сказать, устроил. Уж там вы как-то разберитесь, кому это прежде всего. Да и, собственно, всем детям. Но вот сказал, надо 5 лет. Надо будет 10 лет. Как есть замечательная притча. Старичок сидит, я дословно не помню, на скамеечке в парке. И там спрашивает у своего сына старшего, ну, взрослого такого уже, дяденьки. Говорит, а вот что-то там, ну, я не знаю, откуда птички прилетели. Что там говорит? А он еще раз спрашивает, да? Ну, на третий раз сын там, ты что, с ума сошел, что ты мне 10 раз спрашиваешь, и так далее, все. Молча ушел, приносит тетрадку, дневничок. Вот мой сын, мы гуляли с ним в парке, 40 раз спросил, откуда ты, вот этот же вопрос, в детстве. И я ему 40 раз ответил. Сын покраснел, говорит, вот так, сколько нас там в детстве стирали, там что-то убирали, помогали, на глупые вопросы отвечали по 150 раз. Вот. Родители это делали? Делали. Только они, как говорит отец Дмитрий Смирнов, в пеленке стирали, не в машине стирали, а вручную. Вот еще, говорит, 5 лет за стиральную машинку надо будет потрудиться лишних дополнительно. Вот. Поэтому, братья и сестры, заканчивая это продолжительное слово, Господь этим эпизодом показывает нам, что Он заботится о нашем подлинном спасении. Он ведет нас к вечности. И этой вечности, вспоминая теперь уже слова святейшего патриарха на службе, на которой мне довелось счастье быть, что пред лицом этой вечности все наши страдания, все наши продолжительные болезни, злоключения и даже сама смерть, сказал святейший, это кратковременный миг. Это ничто. Поэтому все это надо претерпевать ради этой блаженной вечности, который нас заботливый Отец готовит, не сомневайтесь. И прежде всего скорбями, потому что с самого детства люди не хотят ходить в школу, с самого детства люди не хотят слышать написанное слово и соблюдать заповеди. И, к сожалению, приходится вразумлять их болезнями, скорбями,